Когда будешь разговаривать с другим космонавтом, на каком бы корабле он ни служил, помалкивай об этом корабле. В любом случае ты никому не будешь показывать эту книжку, кроме казначея и босса. Но что, если они служили на одном из них?
Только не на Асгарде. Я проверял.
А теперь я поведу тебя на вечеринку. Ты будешь пить теплое молоко и жаловаться на язву желудка. И больше ни о чем не говори. Только о своей язве. С сегодняшнего дня ты начнешь зарабатывать репутацию молчуна. Ты не сможешь наделать много ошибок, если не будешь часто раскрывать свой рот. Следи за собой, парень. Весь вечер вокруг тебя будут астронавты. Если ты что-нибудь напутаешь, я оставлю тебя на этой грязной земле и улечу без тебя. Дай-ка я еще раз посмотрю, как ты ходишь. Макс прошелся перед ним. Сэм тихо выругался. Черт! Ты все равно ходишь, как фермер. Вынь ноги из борозды, парень. Ничего не получается. Ладно, и так сойдет. Хватай свою шляпу, будешь ковать железо, пока горячо, и пусть горят за нами мосты. Глава шестая. Космонавт Джонс. Асгард должен был взлетать на следующий день. Макс проснулся рано, попытался разбудить Сэма, но это оказалось непросто. Наконец его напарник поднялся. О, как болит голова! Сколько времени? Около шести. И ты разбудил меня? Скажи спасибо, что я в таком состоянии, иначе бы я отправил тебя к праотцам. Ложись спать. Но сегодня день взлета. Ну и что? Корабль стартует в полдень? Нас занесут в списки в последнюю минуту, когда ты не успеешь понаделать ошибок. — Сэм, откуда ты знаешь, что нас возьмут? — Ради бога, не беспокойся. Я все устрою. Помолчи. Или спускайся вниз и приготовь завтрак. Но ни с кем не разговаривай. Если ты хороший парень, то ты принесешь мне кофе в 10 часов.
— А завтрак?
— Не говори мне о еде. Окажи мне такую услугу. Сэм натянул одеяло на голову. Они подошли к воротам в порт около половины двенадцатого. Через 10 минут автобус подвез их к кораблю. Макс взглянул на его огромные выпуклые бока. Но в это время член экипажа, стоящий у входа в лифт со списком в руках, спросил: — Ваши имена? — Андерсон. — Джонс. Он посмотрел в список. — Заходите. Вы должны были явиться час назад. Втроем они вошли в кабину лифта. Лифт поднялся с земли, покачиваясь как ведро, когда его поднимают со дна колодца на веревке. Сэм взглянул вниз и содрогнулся. «Никогда не отправляйся в путешествие в хорошем настроении», — посоветовал он Максу. «Иначе ты будешь сожалеть о том, что покидаешь это место». Кабина лифта поднялась в корабль, люк закрылся за ними, и они ступили в Асгард. Макс дрожал от волнения. Он ожидал, что на корабле их встретит помощник капитана, как полагается по уставу, но прием был угнетающе бесцеремонным. Человек, который провел их в корабль, велел им следовать за ним в офис казначея. Там старший по кадрам, зевая, взял у них отпечатки пальцев и попросил расписаться. Макс с трепетом сдал свою поддельную трудовую книжку
Ему казалось, что обман вот-вот раскроется. Но мистер Квиппер просто бросил книжку в ящик, даже не заглянув в нее. Затем он обратился к ним. «Вы начали с того, что чуть не опоздали на корабль. Это плохое начало». Сэм промолчал. Макс сказал: «Да, сэр». Тот продолжил: «Укладывайте свои вещи, пообедайте и доложите, когда будете готовы». Он посмотрел на схему, висящую на стене. «Один из вас пойдет в D-112, другой в E-009». Макс хотел спросить, как туда пройти, но Сэм взял его за локоть и вывел из офиса. За дверью он сказал: «Не задавай вопросов, если на то нет особой необходимости. Мы на палубе Би, и это все, что нам необходимо знать». Они подошли к трапу и начали спускаться вниз. Макс почувствовал резкий перепад давления. Сэм ухмыльнулся. «Корабль запечатан. Теперь уже скоро». Они были в D-112, кабине на 8 человек, и Сэм объяснял Максу, как закрывается замок на одной из пустых камер, когда по громкоговорителю раздается сигнал. Макс на мгновение почувствовал головокружение, и его вес словно начал пульсировать. Затем это прекратилось. Они не успели просинхронизировать поле, или у этого корыта что-то не в порядке с регулировкой фаз. Он хлопнул Макса по спине. «Мы сделали это, парень!» Они были в космосе. Е-009 находилась палубой ниже, в дальнем конце коридора. Они уложили здесь вещи Сэма и отправились искать столовую. Сэм остановил проходящего мимо помощника инженера. «Эй, приятель, мы здесь новенькие. Где здесь у вас камбуз?» «Повернете на 80 градусов по часовой стрелке и идите дальше по проходу. Он на этой же палубе». Помощник осмотрел их. «Новенькие? Ну-ну, скоро увидите, куда вы попали». «Что? Не нравится здесь?» «Не то слово, здесь просто сумасшедший дом. Если бы я не был женат, то остался бы на земле». Он пошел дальше. «Не обращай внимания», — сказал Сэм. «Все старослужащие в корабле говорят, что у них самый страшный дурдом во всем космосе. Вопрос чести». Но следующее происшествие, казалось, подтверждало слова старослужащего. Окно раздачи на камбузе было закрыто еще в полдень, когда корабль подымался. Макс с сожалением подумал о том, что ему придется до ужина подтянуть ремень. Но Сэм вошел в поварскую и вынес оттуда два полных подноса. Они нашли свободные места и сели. «Как тебе это удалось?» «Любой кок накормит тебя, если ему дать возможность объяснить тебе, какой ты негодяй, и что он вовсе не обязан кормить тебя. Обед был хорош. Настоящие говяжьи отбивные, овощи из корабельного сада, пшеничный хлеб, пудинг и кофе». Макс очистил свою тарелку и подумал, можно ли попросить добавки, но решил этого не делать. Вокруг них шла беседа, и только один раз возникла опасность обнаружения их истинного статуса. Один из компьютерных операторов напрямую спросил Макса о его последнем путешествии. «Имперская разведка», — кратко ответил за него Сэм. «Мы оба еще засекречены». «Ты в какой тюрьме сидел?» — хитро улыбнулся оператор. «Имперский совет не посылал корабли для секретного наблюдения уже несколько лет. А наше задание было настолько секретным, что тебе забыли о нем сказать. Напиши им письмо и задай им жару за это. Сэм встал. Ты поел, Макс? По пути в офис казначея Макс беспокоился о том, какое ему дадут поручение, перебирая в уме опыт и навыки, какими он должен бы владеть. Он зря волновался. Мистер Квиппер, нисколько не беспокоясь о его квалификации, послал его в хлев. Асгард был грузопассажирским кораблем. На борту находился и различный скот, два быка, две дюжины коров и другие животные, посланные по экологическим и экономическим соображениям в колонии. Свиньи, цыплята, овцы, пара ангорских коз, семья лам. Имперская политика не поощряла ввоз земной фауны на другие планеты. Жители колоний должны были вести хозяйство с использованием местной флоры и фауны. Но некоторые животные так долго служили человеку, что их трудно было заменить экзотическими существами. На гамме льва 6B, новый Марс, ящеры, которых там называют большеголовками, могли бы служить в качестве тягловых животных с большей эффективностью и экономией. Но землянам они не пришлись по душе. Между ними и людьми так и не возникло того доверия, которое издавна сложилось между людьми и лошадьми, и если большеголовки не разовьются до такой высокой степени взаимопонимания с человеком, что казалось маловероятным, то в конце концов они вымрут. И на смену им придут лошади. И это будет ящерам наказанием за непростительный грех, неумение установить прочный союз с самым хищным, нетерпимым, опасным и удачливым из всех животных в изученной части Вселенной — человеком. Там же была клетка с английскими голубями. Макс так и не узнал, кому потребовались эти шумные птицы. Не был он знаком и со сложным математическим анализом, с помощью которого было сделано заключение о их экологической необходимости. Он просто кормил их и старался поддерживать чистоту в клетке. На Асгарде были и кошки, но большинство из них были свободными гражданами и членами экипажа, ведя борьбу с крысами и мышами, которые отправились в космос вместе с человечеством. Одной из обязанностей Макса было менять песок в коробках на каждой палубе и относить грязных кошек в окислитель на обработку. Остальные кошки были собственностью пассажиров и вели незавидную жизнь заключенных в питомнике за хлевом. Там также жили собаки пассажиров, собак не разрешали выпускать одних. Макс хотел посмотреть на землю и увидеть, как она уменьшается в иллюминаторе, но это было привилегией пассажиров. То недолгое время, когда возможно было посмотреть на Землю из космоса, он провел в хлеву, перетаскивая вручную зеленое луговое сено из гидропонического кондиционера воздуха в стойла и очищая эти стойла. Нельзя сказать, чтобы это занятие ему нравилось, но и неприятным оно не казалось. По воле случая ему поручили работу, в которой он хорошо разбирался. Его непосредственным начальником был главный корабельный стюарт мистер Джордана. Мистер Джи вел корабельное хозяйство в паре с мистером Дьюманом, главным пассажирским стюардом. Их владения разделялись палубой Си. Таким образом, мистер Дьюман отвечал за пассажирские и офицерские каюты, офисы и станции контроля и связи, а Джордана распоряжался всем, что находилось ниже на корме, за исключением инженерного центра.